אנחנו קוראים בספר
כתבי בעל הסולם, 766 страница, статья «Раскрытие и скрытие Творца». Первая статья. Можно задавать вопросы на сайте Kabbalah, kab.tv. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. Труды Баля Сулама, 766 страница, статья «Скрытие и раскрытие Творца». Первая статья.
Это не статьи Баль Сулама. Он писал это, и это было в его записях. Да. И когда я это получил, это, в общем, перешло ко мне. Вот эти части. Ну, действительно, на кусочках, на листочках бумаги. И поэтому мы не можем отнестись к этому как к законченной статье. И жалко, что он тут не добавил и не раскрыл так. Но даже так, если читаешь, понимаешь, что эти вещи очень-очень глубокие и имеют отношение к нам и несут нам изменение восприятия реальности от края до края.
Одиночное скрытие. Описание. Творец скрыт. То есть он ведет себя по отношению к человеку не так, как подобает ему в соответствии с наименованием «добр, творящий добро», и наоборот, ибо получает человек страдания, или человеку недостает заработка, и у него есть многочисленные кредиторы, которые отравляют его существование, и весь день его полон забот и хлопот, или страдает от болезней, или неуважаем людьми. Ни один план, который задумал, он осуществить не может, и целый день нет у него душевного спокойствия. В таком случае человек не видит хорошую сторону лика Творца. Конечно, если он верит, то в любом случае Творец приготовил ему все это. Или в качестве наказания за то, что он совершил, или для того, чтобы сделать ему доброе впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, с того и взыщет. Так праведники сначала получают страдания, поскольку в конце Творец желает дать им полный покой. Но он не может сказать, что все это приходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания. А укрепляется он в вере в то, что Творец надзирает за ним таким образом. Считается, что таким образом видит он обратную сторону Творца, Ахураим.
Вопросы? Да.
Так на каком этапе происходит первое скрытие? Как это происходит?
При развитии человека это происходит в состоянии, когда человек уже находится в процессе и учится, и слышит, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро. Он это изучает и старается приблизиться к этим понятиям, находится в группе, может быть, даже немножко распространяет. И это после нескольких лет, после нескольких первых лет, когда он попадает в учебу, в группу, и тогда начинает эти вещи узнавать, и что приходит к нему скрытие. Потому что и в этом одинарном скрытии есть разные состояния. Но что тут особенного в этом состоянии? То, что он все равно это связывает с Творцом. То есть, что есть одна сила, может быть, что и даже нет никого, кроме него, что подстраивает ему все эти вещи, что эта сила ставит его перед разными врагами, те, кто ему мешают, неудачи, болезни, и что все это идет от Творца и также от разных людей. Это значит, что, конечно же, это скрытие, потому что он чувствует себя плохо, потому что в том виде, насколько человек чувствует себя плохо, Творец не может раскрыться. И насколько вот это вот плохо он чувствует больше, то Творец все больше скрыт. А поэтому это скрытие еще пока не сильное, это пока одинарное скрытие. Но в любом случае, у него есть заботы, хлопоты, не может оправдать Творца, потому что он же чувствует, что это заботы, хлопоты. Это он не должен там говорить там, или сказать себе, а, нельзя так говорить. Что значит нельзя так говорить, если у тебя сердце это говорит? Но проблема выразить это что, словами? Ты же понимаешь? Все дело в том, что сердце находится в плохом ощущении, и факт, что ты утверждаешь, что тебе плохо, ты не чувствуешь, что ты находишься в хорошем мире. И это говорит о том, что ты обвиняешь Творца, что от него ты получаешь все плохое.
Мир в каком состоянии находится? В первом скрытии? Мир в каком состоянии сегодня находится?
Мир?
Да, сегодня мир вообще в скрытии.
Я не знаю, я вообще не понимаю, что такое мир.
Люди по всему миру, когда я вижу людей.
Нет, это то, что ты видишь.
То, что я вижу.
Ты как ты видишь?
Ну, так и есть.
Так это и есть.
Я вижу, что есть проблемы.
Ну, не знаю. Я смотрю заседание уважаемого нашего парламента, Кнессета. И там кто-то говорит, все так плохо, и все нехорошо, и вы какие? Другой встает и говорит, как хорошо, мы так приближаемся ко всему хорошему. Да, как все замечательно. И я вижу, что каждый видит мир даже вот обратным образом. Так есть у мира что, какая-то форма? Нету. Нету. Ты видишь, что происходит по всему миру? Каждый видит мир по-своему.
Ну, в принципе, все видят, что все плохо.
Да нет. По большому счету, все видят. Все, кто видит, то это в их глазах мир так и выглядит.
Ну что, вы видели кого-то, что кто-то сказал, что мир в хорошем состоянии? Все говорят, что плохо.
Да я не знаю, хорошо или плохо. Я говорю, что если ты возьмешь какого-то человека в этом состоянии, в это состояние, человек, который жил 500 лет назад, у которого, может быть, с трудом, я не знаю, полкило хлеба в день, и того не было. И он скажет, ну это же райский рай, все одеты. Одежду меняют. У каждого есть такой ящик, и там еда. А и у каждого... Да ты с ума же может сойти, что тут есть. О чем ты говоришь? Человек на улицу выходит. Он умирает с голоду. Руку протягивает. Ему что, не дадут? Дадут. Он может что-то зайти, что-то купить? Может. Даже вокруг супермаркета. Да, обойдет, он увидит сколько. Кучу еды, которую выбрасывает. Да о чем ты говоришь? Все зависит только от человека. Это как твоя жена открывает одежный шкаф, нечего одеть, а он вообще полный. Правильно или нет?
Абсолютно правильно.
Ну вот. Ну так скажи мне, так каждый судит по своим недостаткам.
Я сейчас говорю о том, что мы слышим. Мы читаем газеты, смотрим, есть медиа. И увидишь, та же самая медиа по всему миру. И все говорят одно и то же.
Когда хотят промыть тебе мозги в соответствии с планами элиты, которые хотят тобой манипулировать.
Ну да, но в среднем, то, что в основном масса видит, состояние лучше или хуже?
Все относительно.
По отношению к чему?
По отношению к тому, что ты хочешь видеть. По отношению к тому, что ты хочешь видеть, я могу привести тебе сейчас такие сообщества, которые приведут исследования, один скажет 100% противоположное тому, что сказал другой. Это же все заранее, все продано. Ты никогда не можешь верить тому, что они говорят. Никогда. Это только если там у кого-то какой-то свой интерес там. Нет такого. Я тебе скажу более того. И быть не может, чтобы был объективное видение, независимое. Нет такого в мире. Тот, кто смотрит в соответствии его состоянием, он и говорит. А ты говоришь, нет, есть статистика, математика, цифры. Нет такого. Ты спрашиваешь человека, и ты видишь, что все не так. Нет в мире ничего объективного. И кроме того, это то, что мы изучаем в науке Каббала, картина мира, форма мира проявляется в твоих келим и только, и нет мира, и он не существует. Но то, что ты чувствуешь внутри своего желания получать, и называется миром. Да и вообще, не то, что есть у него такая форма или другая, то есть он вообще не существует.
То, что он пишет, скрытие-раскрытие Творца, я спрашиваю, вопрос очень простой. Нам хорошо это первое скрытие одиночное или плохо?
Кому? Евреям?
Евреям, ну не знаю, вообще это хорошо одиночное скрытие? Весь этот процесс правильный? Мы находимся в этом процессе? Мы находимся? Здесь проблема. Я не знаю вообще, кто там находится, кого там нет.
Я не могу тебе сказать. Нам нужно понимать, что мир — это проекция внутренних свойств человека. Только лишь. И поэтому, что он нам говорит? Что такое одинарное скрытие? Что Творец скрыт. Так? И из того, что человек не исправлен, то в этой мере он скрывает Творца, и тогда вот эту картину, которую он ощущает, представляется ему испорченной. И все. Давай снова прочитай одиночное, одинарное скрытие.
Одиночное скрытие. Описание. Творец скрыт. Лик его скрытен. То есть ведет он себя по отношению к людям не так, как подобает его в соответствии с добр и творящий добро. Иногда наоборот, ибо получает от него страдания, или человеку не хватает заработка, у него есть многочисленные кредиторы, которые отравляют его существование, и весь он полон забот и хлопот целый день, или страдает от болезней, или неуважаем людьми, ни один план, который задумал, он осуществить не может. И целый день у него нет душевного спокойствия. В этом случае человек не видит хорошую сторону лика Творца. Но, конечно, он верит, что все же Творец устроил ему все это. Или в качестве наказания за то, что он совершил, или для того, чтобы сделать ему доброе впоследствии. Как сказано, кого полюбит Творец, с того и взыщет. Так праведники сначала получают страдания, поскольку в конце Творец хочет дать им полный покой. И он не может сказать, что все это происходит к нему по воле слепого случая и природы, без расчета и знания. Он укрепляется в вере, что Творец надзирает за ним таким образом. И считается, что тогда видит он обратную сторону Творца, Ахурайн.
Это значит, что не точно знает, не точно понимает, не точно чувствует, что это приходит от Творца, но все-таки связан с этим. Ну, скажем, как мы. Иногда мы находимся в одинарном скрытии, иногда мы падаем вообще в полное, что это вообще даже не от Творца, в двойное скрытие. Что такое двойное скрытие?
Двойное скрытие. В книгах двойное скрытие называется скрытием в скрытии. Это означает, что человек не видит даже обратную сторону Творца.
Это значит, что у него нет никакой связи с Творцом, как источником, причиной всего того, что происходит.
А говорит он, что Творец покинул его и не обращает на него внимания. А все страдания, которые он получает, относят насчет судьбы и слепой природы.
Может быть, еще хуже, что это даже не называется еще искренним, а вообще говорит, ну нет Творца. Все, находится уже вне даже двойного скрытия.
Поскольку пути управления становятся для него настолько сложными, что попытка разобраться в них приводит к его неверию. Описание. Он молится о своих бедах и совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Но именно в тот момент, когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Всякий раз, когда преодолевает себя и верит в высшее управление и исправляет свои действия, отворачивается от него удача, и он безжалостно отбрасывается назад. А когда перестает верить и совершает плохие поступки, тогда выполняет ему большая удача, и он дышит полной грудью. Не получается у него заработать честным путем, а только обманом или нарушением шаббата и тому подобное. Все знакомые его, исполняющие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней, презренны в глазах людей. И кажутся они ему некультурными, глупыми от рождения и лицемерными, до такой степени, что даже мгновение он не может находиться в их обществе. А знакомые, высмеивающие его веру, они самые преуспевающие, здоровые, находятся в согласии с собой, не знающие, что такое болезни, они умны, обладающие хорошими качествами, симпатичные во всем, ни о чем не беспокоящиеся, уверенные и пребывающие в покое целый день. Когда высшее управление устраивает это человеку таким образом, это называется скрытие в скрытии. Тогда человек стремится сбросить этот груз. Он не может больше продолжать верить в то, что страдания приходят к нему от Творца. Это происходит по причине скрытия и продолжается до тех пор, пока человек не потерпит неудачу и не перестанет верить, и не скажет, что Творец совершенно не управляет своими творениями, а все, что происходит, приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы. А это означает, что он не видит даже Ахураим, обратную сторону Творца.
То есть даже не охораемое, то есть с обратной стороны, обратную сторону в обратной стороне. Нет Творца, все мир материалистический. То, что есть, то и есть. Тогда есть у нас, если так, одинорное скрытие и двойное скрытие. И все это зависит от человека, насколько человек находится в своих келим по отношению к Творцу. Так вот, может установить и может поднять или спустить, да, в одинорное скрытие, в двойное скрытие. Да.
Что это из заявления, когда может просто исчезнуть ощущение, что есть что-то, есть какая-то связь с Творцом? Куда это исчезает?
Ну, это высший свет нас держит, ну, я не знаю. Но я изучаю, что есть высший свет и желание. И кроме этого ничего не сотворено. И высший свет, который воздействует на желание, держит желание, подействует чуть больше на желание. Он возбуждает желание, внутреннее ощущение. Еще больше воздействует на желание. Желание начинает чувствовать себя, что оно существует. Еще больше воздействует высший свет на желание. Желание начинает чувствовать, что он состоит из многих слоев внутренних. Потом еще больше высший свет подействует на желание. Желание начинает чувствовать, что есть у него не внутренние слои, но и внешние. А и внешне это, скажем, это кости, мясо, кожа, или, скажем, дом, двор, пустыня, потом земной шар и мир. Это ведь все внутри желания строится воздействием света. Чем больше воздействует свет на желание, желание открывается все больше и раскрывает так для себя, что это то, что вот оно ощущает. И мир чувствует большой, материальный, а развивается еще больше, начинает чувствовать, что еще и духовный мир, и так далее. И все это внутри желания, вот это ощущение. Не то, что есть у этого. Нет, это только ощущение всего-то. Так вот в этом ощущении, ну, не хочу тебе сейчас делить и давать эту общую картину, это не статья, это только такой черновик, набросок. Так вот он говорит тебе, что внутри желания, в котором мы находимся, у нас есть по отношению к Творцу ощущение или полная отключка, когда я вообще о нем не говорю. У судьи есть только то, что видит своими глазами. У меня есть 5 органов ощущения, все, вот этот мой мир, оставь меня со своих историй. Это один уровень. Второй уровень, что это может быть раскрытие, что тогда высшая свет, сила раскрывает, что он делает все в моей жизни, в разуме и в сердце, все определяет и все делает, а я вообще ничего даже, он движет моими руками и ногами. И между раскрытием и отключением состояние, которое как бы наполовину сознания, на четверть, да, между ними, это называется одинарное или двойное скрытие. Почему он это делит на две? Потому что в первом скрытии он все-таки говорит, что у него есть связь с Творцом. И связывает свои успехи или неуспехи с Творцом. А во втором скрытии он говорит, Творец существует, но связи-то у меня с ним нет. Моя связь с ним как бы обратная, на противоположная, как будто бы даже и не действует. Я делаю хорошие вещи, мне плохо, я делаю плохие вещи, мне хорошо. Это правильно так по отношению к высшему управлению? Неправильно. Ну так и нет связи. То есть он действует через свой опыт. Ты понимаешь? Я оказал людям услугу, сделал одолжение, получил, что там, скажем, какую-то плохую реакцию. Где-то я что-то там украл, получилось, да еще и как. Как это может быть? Что это так должно быть при высшем управлении по отношению к творениям? То есть управление, оно как бы вывернутое в разных видах. Мы же это видим в нашем мире. Ну так и что делать-то? Ну, там, пожалуйста. Так, старожилы могут спокойно сидеть.
Хотел спросить, если я переведу это на простой язык. Если ты не берешь ответственность за все, что происходит в жизни, у меня украли, отобрали, забрали, не дали, а здесь говорится о каком-то обвинении, что он не со мной, он не действует в моем направлении, ничего не получилось. Где моя личная ответственность?
Тут мы действительно не говорим об этом. Мы говорим тут о факте, как человек получает, принимает мир, в котором он находится. С этого момента и дальше, то, как он приводится в действие, мы тут уже об этом не говорим. Это зависит от группы, от состояния и так далее. Ну, короче, определение состояния, оно должно быть очень четким. Или полное отключение, то, что называется материалист, или же раскрыт Творец ему, или скрыт в двух этих видах, или в одинарном скрытии, или в двойном. Что значит одинарное или двойное скрытие? Две эти формы соответствуют двум видам келим. Гальгальтейнаем и Ахав. Зависит от авиюта человека. Но это существует всюду. Ты читал, да? Двойное скрытие? Угу, пожалуйста, дальше.
Вторая колонка — описание раскрытия.
На этом мы больше сейчас посмотрим, что читали раньше.
Потребность человека во время скрытия укрепиться в вере в то, что Творец управляет всем миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца.
Это значит, что, что он говорит, что потребность человека во время скрытия укрепиться в вере в управление Творца, что Творец управляет миром. То есть я прошу у Творца, не делай мне там красивую жизнь, не давай мне своего раскрытия, не давай мне ничего. Но я хочу раскрыть только одно, что ты действуешь, воздействуешь на мир добром и благом. И именно потому, что я не хочу тебя обвинять. Мне не важно, что я нахожусь в одинарном скрытии или в двойном скрытии. Мне не важно по отношению к моему ощущению, что я чувствую плохо, и что я не могу как раз оправдать тебя, что я вижу всю эту гадость в мире, и что все эти воры находятся на вершине пирамиды человеческой. А люди хорошие, простые, находятся ниже всех. И это все ты делаешь, так это я вижу своими глазами. Я хочу при всем том оправдывать тебя. И именно во всем том, что я вижу. Давай, не оказывай мне каких одолжений, не меняй мое состояние, не раскрывайся мне. Я хочу раскрыть только одно, что это ты в этом добрый и несешь, несущий добро. Ты в этом добрый. Снова. А иначе, он же не просит у Творца, там, сделай из меня праведника, что праведник, может быть, я увижу этот замечательный, хороший мир. Замечательный, хороший мир я раскрываю выше знания. Это по системе не то, как методика, что сейчас все мне открывается, я вижу, что все, что хорошо, и то, что раньше было плохо, вот, это... Я вижу путаницу. Нам надо чуть больше войти в реализацию нашей методики. Потребность человека во время скрытия укрепиться в вере, в что Творец управляет всем миром во время скрытия, приводит его раскрыть книги. В Торе он получает там свечение, свет, возвращающий к источнику, и понимание, как укрепиться в вере, в управлении Творца. Не поменять очки, увидеть, что мир видел сначала через черные очки, а сейчас такие цветные, красивые очки. Нет. Поменялось зрение не таким образом, что мир стал другим. У мира есть форма, которая является постоянной. Ты это увидел по-другому. И вот эта сосредоточенность и видение, которое он получает с помощью Торы, исправляет его, его зрение, его отношение и только, а не мир, называется Тора как приправа. И тогда соберутся они до определенной степени, и Творец смилостивится над ним, и тогда прольется на него свыше Божественный Дух. Это означает высший свет. Что это значит? Что человек начинает получать исправление в своем восприятии. И все это он видит, что в своих старых келим мир выглядит гадким, в его исправленных новых келим мир выглядит хорошим. Не потому, что мир хороший, добрый, а потому, что он видит, что свет наполняет мир. Но нет у меня слов. Нет у меня слов объяснить, как... Это называется в свете веры, то, как он видит мир. Это невозможно передать другим. Это как вот каббалисты живут в этом мире, живут. И если что-то там неприятное есть между ними, когда они видят, что-то происходит в мире, там катастрофа евреев, или там, скажем, еще какие-то плохие вещи в мире, кража, людей убивают, террористы там или еще кто-то. Они что, этого не видят? Конечно, видят. Это не то, что мир так окрасился в розовый свет, и они стали слепыми и не видят то, что мы видим. Но им раскрывается высшее управление. И они видят все эти вещи через вот это высшее управление. И они видят, как Творец несет благо всем этим людям, которые между нами получают удары, убивают, обманывают, крадут, порабощают нас, манипулируют. Мы видим, насколько эти люди получают благо, добро, потому что смотрит на это в связи с целью творения. Не могу объяснить. Но это не поможет. Ну, спроси. Все равно не поможет. Давайте мы сначала закончим статью.
Вторая колонка, вторая строчка снизу. Авалахарка. Но после того, как раскрывает во всей полноте исправляющее средство, то есть свет Торы, который впитывает в тело впоследствии укрепления своей веры в Творца, тогда он становится готов к управлению им Творцом в состоянии раскрытия. Это означает, что Творец ведет себя с ним в соответствии со своим именем, добрый и творящий добро. Имя Творца указывает нам, что он добр и несет добро всем своим созданиям. То есть всеми природными путями, удовлетворяющими для всех получающих во всем народе Израиля. Хотя, разумеется, наслаждение и благо одного не похоже на благо и наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой, не получит наслаждения от почета и богатства, а не занимающийся наукой, не получит наслаждения от великих постижений и открытий в этом мире. И, конечно же, одному Творец дает богатство и почет, а другому — великие достижения в науке. Описание. Человек получает от Творца огромное благо и бескрайний покой, всегда находится в душевном удовлетворении, так как зарабатывает легко и в достаточном количестве. Он никогда не знает забот и беспокойства, не знаком с болезнями, очень уважаем людьми, с легкостью заканчивает все начатое им. Он преуспевает во всем, за что бы ни взялся. Когда не хватает ему чего-либо, он молится, и на его желания немедленно откликаются, поскольку отвечает Творец всегда и на все, что не потребуется от него. Ни одна молитва не остается ненаполненной. И когда увеличивает добрые дела, его успех возрастает многократно. А когда небрежен он, в той же мере уменьшается его успех. Все его знакомые идут честным путем. Они хорошо зарабатывают, они не знакомы с болезнями, наиболее уважаемы людьми, и нет у них никаких забот. Всегда пребывают они в тишине и спокойствии. Они мудры и честны до такой степени, что ему приятно находиться в их обществе. А все те его знакомые, которые не идут путем Торы, не имеют заработка, их осаждают кредиторы, ни на мгновение не могут найти, они вздохнуть полной грудью, страдают от болезней, причиняющих им страдания, и презренны в глазах людей. Они выглядят в его глазах глупыми и некультурными, плохими и жестокими в обращениях с людьми, лицемерными, полными лжи до такой степени, что отвратительно ему находиться рядом с ними.
Ну все. Ну, так что вы предпочитаете? Да.
Что, на самом деле так все противоположно, читаю это раз за разом? И...
Потому что у мира нет собственной формы. В этом-то проблема. Ну, согласись с Эйнштейном хоть чуть-чуть. Может быть, не настолько он вообще вошел в тему, но все относительно человека, относительно наших килим. Без нас есть Малхут бесконечности, полное света бесконечности. Кроме нее, все, что под ней, это все уже после сокращения, там уже идут миры, скрытия, миры от слова скрытия, и в них мы существуем.
Так что такое наше зрение?
Наше зрение — это нам кажется, что у нас есть тело и органы ощущения, зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, и что мы видим, что что-то есть снаружи от нас, и что мы находимся, да, в связи со всеми этими внешними вещами, то, что снаружи, и что мы в нашем теле, и в нашем теле есть разные организмы, системы. Так желание получать впечатляется. Не более того, кроме желания получать нет ничего. И все вот эти формы неживого растительного, животного, человека, все, что мы чувствуем вокруг себя и всех их, это все, это мир иллюзорный. Да? И все зависит от меры исправления или неисправленности твоей, от вещи, которая раскрывается как то, что она не существует, и как ты раскрываешь это в полном виде. Но для того, чтобы не путаться, ты постарайся думать о желании и мере света внутри желания. Это только то, что и существует.
Есть одна штука, которая мне мешает, это ощущение безысходности. Когда ты чувствуешь, что в конце концов ты не можешь сделать что-то, что облачается, чтобы мог сопротивляться и что-то предпринять. Ну, знаете, это как пленный человек.
Это тоже хорошо. Это тоже очень хорошее постижение, правильно. Но из этого ты должен еще решить, какой рычаг, скажем, ключ, да, пассатижи, какой инструмент мне нужен для того, чтобы поменять себя. Так передо мной может быть только группа. Ничего кроме этого не поможет. И так вот мы будем продвигаться в том, чтобы повлиять на себя. Только с помощью того, что меня группа вытащит из тюрьмы. Может, ты хочешь спросить?
То есть правильное видение — это два состояния, как он говорит, с одной стороны, видит черное состояние и просит. Он видит, он находится в одном скрытии, хочет другого. То есть,
да, мы на данный момент находимся между скрытием и тем, что вообще даже теряем скрытие или снова в него входим.
А где он вносит группу?
Группа может быть как фактор моего продвижения, с помощью чего я меняю свое состояние. Когда я прихожу к состоянию, когда мое скрытие усиливается и усиливается в направлении раскрытия. Это через группу я привлекаю свет, возвращающий к источнику, и тогда я внутри исправляю себя все больше и больше, до того, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. Да, это группа, когда исправляется в моих вокруг. И тогда я начинаю чувствовать, как я могу подняться над моим восприятием. То есть это значит, что несмотря на то, что снизу я вижу все плохое, и то, как я все-таки поднимаюсь над этим всем в силе веры. И сила веры, сила отдачи я получаю через группу от света, возвращающего к источнику. И тогда получается, что так я прихожу к тождеству с Творцом и так к его раскрытию. И так это вот по ступенечкам лестницы. И каждый раз поднимает больше испорченные желания, и, соответственно, этому я требую исправления. Ну, вот это такие этапы. Мы много об этом говорим. Будем говорить об этом и сегодня, и завтра на нашем конгрессе, который будет здесь. Угу. Да, Кока.
Если вы упомянули конгресс, то хотел рассказать кратко. Сегодня мы собираемся в 5 вечера на мужском конгрессе. В рамках подготовки к питерскому конгрессу мы собираемся здесь. С 5 до 5.30 будет собрание товарищей. 5.30 до 8.30 у нас урок. И в 8.30 до 9.30 тишь. Завтра утром мы собираемся в 7 утра до 5 вечера. Будет собрание товарищей, уроки, трапеза вместе. И все, важно подчеркнуть, что сам конгресс пройдет в постоянных десятках, поэтому мы просим товарищей прийти чуть пораньше, чтобы мы нашли друг друга и организоваться по-быстрому.
Да, и не мешать тем, кто уже находится или там уроку посередине.
Те, у кого нет постоянных десяток, присоединяйтесь к остальным товарищам, конечно, нет проблем. Был вопрос относительно товарищей, которые не могут попасть в самом начале. Нормально ли, если они присоединятся позже?
Не знаю. Не знаю, что сказать. Я не думаю, какая есть у него проблема, чтобы приехать в 7, прибыть в 7 утра. Сегодня, ну, хотя бы не на Ишиват Хаверим. Когда? После Ишиват Хаверим трапеза?
Сегодня вечером? После собрания товарищей урок.
Сразу?
Да.
Трапеза потом?
Потом тишь.
А, потом тишь. То есть не будет трапезы?
Нет, трапеза до. Обычная трапеза, как каждую неделю. В 3 часа дня.
А тиш это тоже как трапеза? С мясом?
Да.
Ну, да. А, птица, птица. Курица. Ну хорошо, я думаю, что же люди приезжают, и у них нет... Нечего поесть. Нет, очень хорошо. Мы это сделаем гибко. Только я прошу при всем том, я не понимаю людей, которые не могут приехать вовремя. Я не понимаю таких людей. Но хорошо, пусть он не попадает на трапезу, не попадает на Ишиват Хаверим, но на урок-то пусть не опаздывает. Мне очень важно, чтобы люди были на уроке в полной мере. Сегодня первый урок, завтра второй и третий. 3 вот этих урока связаны друг с другом, и я прошу быть на них полностью. Это очень серьезно. И получить вот этот вот свет от урока в настоящий момент, в данный момент, это совсем по-другому, чем потом в записи.
Важно сказать, что здесь соберутся 650 человек мужчин в центре, соберутся также около 150 женщин тоже здесь.
Но не с нами, в другом месте.
Да, в другом помещении зданий. Женщины из израильского кли соберутся по центрам, все мировое кли соберется. Мы старались, чтобы расписание подходило как можно большему количеству групп. И вопрос такой. Мы видим, что вы подчеркиваете уже несколько дней пройти материалы конгресса до конгресса и подготовку, и все, что на уроке.
Это ведь не вопрос знать, что написано. Это вопрос включиться, чувственно войти, прочувствовать его. Я частенько сталкивался, да сам я тоже, что прежде конгресса, когда я читаю, какой материал меня влечет, да, такое впечатление, когда я читаю это, потом попадаю на конгресс, ничего, не впечатляюсь, не воодушевляюсь, и ничего мне с этого нет. Бывает такое? Так и здесь то же самое. Это не важно, это не важно. Чем больше вы проведете себя, я за то, что есть у вас время, да и не надо особенно путаться, а читать этот материал или читать только по отношению к первому уроку, то, что там есть. А завтра, ну, все равно. Еще до 7 утра тоже у вас есть еще какой-то час почитать, да, в преддверии второго урока. Не стоит приходить на урок без того, чтобы прочитать это все заранее. Это я говорю и женскому конгрессу. Когда он будет? Через неделю?
Да, воскресенье не ближайшее, а через неделю.
А потом и на питерском конгрессе. Очень желательно изучить материал заранее. Мы ведь не находимся тут в каком-то театре или фильме, кино, да, где тут нужно такое вот там, напряжение. Интерес такой должен быть создан. Нет, мы должны задействовать материал.
Ну, может быть, все-таки можете описать ту внутреннюю подготовку, которую каждый должен пройти перед собранием. Есть ощущение, что это очень качественная встреча должна быть.
Но это зависит от вас. Это зависит от вас. Нет физически ничего нового, ну, в нашем мире. Ну, что тут есть такого? Поэтому все вот это вот воодушевление, оно в соответствии с подготовкой келим. И есть что-то еще?
Спасибо зрителям. Мы переходим на трансляцию на интернет-сайте Саватова. Дорогие товарищи израильского клима, приглашаем вас на подготовительный конгресс в преддверии Петербургского. Конгресс начнется сегодня в центре в Петах-Тыкве. Подробности на сайте Саватова. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббалалам приглашает вас раскрыть тайны Каббалы. Вводные лекции пройдут в 13 филиалах по всей стране. Во вторник, 12 июля, в 7 вечера. Вход свободный. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209 или на сайте kab.co.il. На этом мы закончим. Всего доброго и хорошего дня. מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד ישרת